Значит, я выяснил, что лабораторная работа у вас у всех ведет Хохлова Мария Геннадьевна, поэтому к ней за назначением дат экзамена. О, экзамен. Лабораторный экзамен.
Мария, да?
Я, Марина. А мы возвращаемся к истории гидростабилизаторов. Говорили мы с вами про упокоитель качки Шлита, назвали его пассивным. Ну и, собственно говоря, пытаясь устранить все те недостатки, которые у такого стабилизатора есть, а именно недостатки, связанные с необходимостью наличия дополнительного сотрудника обслуживающего, который бы постоянно нажимал на ручку тормоза. Американец Перри в 1909 году предложил схему так называемого активного упокоительного качка. Выглядела она следующим образом. По-прежнему на судне устанавливался габаритный большой гироскоп с большим кинетическим моментом. Устанавливался он относительно судна двумя степенями свободы. По-прежнему для выставки по вертикали устанавливался со смещением центра масс. Я условно рисую маятник, чтобы у вас просто понимание было, что он по маятнику устанавливался. На самом деле его просто делали со смещением центра масс. И он, то есть смещение центра масс создавал его маятник. Дополнительно на этом судне устанавливался еще один двухстепенной гироскоп с упругой связью по оси рамки. Гироскоп был небольшой, с небольшим кинетическим моментом, в отличие от первого. Сигналом этого второго гироскопа происходило управление первым большим гироскопом. Активный успокоитель качества. В принципе, можно говорить, что это гиростабилизатор судна. В степени того, как есть. В чем состояла идея? Совершенно очевидно, что имея на борту огромный маховик, мы с вами принцип действия этого устройства получаем очень похожим на принцип действия пассивного успокоителя качки, поскольку задача компенсации моментов вредных, действующих на нашу с вами лодку, занимается именно вот этот большой маховик. Занимается он точно так же, как он это делал в пассивном успокоителе, за счет уравновешивания внешних моментов гироскопических. То есть, если на наше судно набегает волна, создавая некий вот такой вот внешний момент, то поскольку гироскоп судна установлен с двумя степенями свободы, а являясь большим и массивным, способен воздействовать на судно таким образом, что меняет характер его движения, фактически этот гироскоп воспринимает степень свободы судна вокруг оси Y как свою собственную. А судно фактически для него становится всего лишь наружной рамкой. То есть судно вместе с этим гироскопом становится трехстепенным. Поэтому воздействие на такой трехстепенной гироскоп внешние моменты вот этим. Вот этот гироскоп внутри четырехступенный начинает прецизировать, стремясь совместить вектор кинетического момента H1 с моментом внешней силы. С конца вектора скорости прецессии я должен наблюдать движение вектора кинетического момента в направлении внешнего против часовой стрелки по кратчайшему пути. То есть скорость прецессии направлена в эту сторону. Прецессия — это движение в абсолютном пространстве. Двигаясь в абсолютном пространстве, гироскоп с таким кинетическим моментом будет развивать момент сопротивления, момент гироскопической реакции, или гироскопический момент, который будет направлен вот в эту сторону, так, чтобы с его конца мы видели совмещение H1 со скоростью прецессии против часовой стрелки по кратчайшему пути. Этот гироскопический момент будет действовать со стороны гироскопа, поскольку это его реакция, его сопротивление, на судно. В результате на судно действуют два момента внешних. Один внешний со стороны волны, второй внешний со стороны гироскопа. Получается, что оба эти момента действуют на одно и то же тело, направлены в разные стороны, равны. На равны я еще раз запишу, мы это уже записываем, потому что скорость прецессии — это m y внешний на h, а гироскопический момент — это h наклонной прецессии. Внешний. Моменты равны, действия направлены в разные стороны. Суммарный момент равен нулю. Судно остается неподвижным. Ну, как мы с вами говорили, все это хорошо. Однако у нас для того, чтобы сохранялась подобная история, необходимо наличие скорости прецессии. То есть поворот вокруг оси X будет. Трение по оси X все равно будет возникать. Момент небаланса все равно будет возникать. В какой-то степени это будет ухудшать качество стабилизации. Мы об этом говорили. Ну и кроме того, все это, о чем мы с вами говорили, только исходя из прецессионной теории. Что касается инерционных колебаний, про них забывать нельзя. Инерционные колебания здесь тоже будут. А инерционные колебания — это колебания сразу по обеим осям. Вот для того, чтобы улучшить динамику такого стабилизатора, в том числе погасить ротационные колебания, устанавливается второй гироскоп. Гироскоп маленький. Воздействовать своими гироскопическими моментами на лодку он, конечно, будет, но вот повлиять своими этими гироскопическими моментами на характер движения лодки он не способен, потому что лодка очень большая и массивная, и ее инерция, ее масса настолько велики, что гироскоп воздействовать или влиять на характер движения лодки не может вот этот второй. Поэтому его мы рассматриваем как двухстепенной гироскоп, который не способен провернуть лодку вокруг оси Y и, следовательно, степени свободы вокруг оси Y не имеет. Является двухстепенным. В таком случае, если у нас все работает, как мы говорили, но остаются нутационные колебания, либо за счет вредных моментов остается движение вокруг оси Y с некой недокомпенсированной угловой скоростью омега Y. Либо это нутация, либо это влияние вредных моментов по оси Х. То вот такой гироскоп, будучи установлен осью, по которой у него нет степени свободы вдоль оси Y, естественно, будет на эту угловую скорость реагировать, как обыкновенный двухступенной гироскоп. Поскольку по оси рамки у него установлена пружина, гироскоп фактически представляет собой датчик угловой скорости. Угол, на который он повернется вокруг вот этой оси, будет пропорционален вот этой угловой скорости. Почему? Потому что при наличии вот такой угловой скорости гироскоп будет вынужден поворачиваться вместе с лодкой. У него нет степени свободы. Следовательно, вращаясь вместе с лодкой в абсолютном пространстве с такой угловой скоростью, будет развивать гироскопический момент. Этот гироскопический момент будет направлен на себя. m, x. Гироскопический. Давайте напишу x штрих. Вот это мы обозначим x штрих. Естественно, все при этом гироскоп начнет поворачиваться, он будет стремиться совместить вектор h2 с угловой скоростью омега y. Начнет поворачиваться вокруг оси x штрих, пружина начнет сжиматься или растягиваться, из-за чего возникнет момент пружины. В установившемся режиме гироскопический момент и момент пружины уравновешиваются, то есть H2 на омега Y, равно k пружины на угол бета. Пишу бета с индексом 2, чтобы было понятно, что второго гироскопа. Отсюда бета с индексом 2, это h2 на омега Y, делить на k пружины. Еще раз, k пружины, а не прецессии. Это я к тому, что вы когда будете читать лекции в конце семестра, вы же не записываете, что я говорю. У вас там будет прецессия. Угол поворота гироскопа пропорционален угловой скорости. И сигнал пропорциональный этому углу мы будем подавать вот на этот двигатель, который через редуктор будет прикладывать внешний момент к большому гироскопу по оси Х. Причем знак вот этой обратной связи мы выберем таким образом, чтобы этот момент, который мы будем прикладывать, был бы направлен вот таким вот образом. Момент двигателя. Этот момент для вот этого гироскопа будет внешним. Гироскоп у нас вместе с лодкой трехстепенной, поэтому он начнет прецессировать, стремясь совместить H1 вот с этим моментом. То есть прецессировать он будет вот с такой угловой скоростью прецессии. Естественно, равный mx двигателя делить на H1. Ну и подбирая коэффициенты, мы, естественно, можем обеспечить гашение вот этих вот колебаний с этой угловой скоростью. У нас лодка будет стремиться двигаться в двух направлениях с одинаковой скоростью, ну, то есть оставаться на месте. Ну, также очевидно, это заметно, что если мы обратимся опять вот к этой скорости прецессии, то при наличии таких вот, такого вращения маятник будет отклоняться и создавать момент небаланса в какую сторону. Если у меня есть маятник, я его поворачиваю в одну сторону, то момент в другую. Очевидно, что момент маятника был бы направлен вот сюда. Поэтому в конечном итоге вот этот момент вызвал бы вот эту прецессию и потом скомпенсировался бы вот этим моментом. Потому что знак вот этой обратной связи мы выберем так, чтобы момент был направлен сюда. Тем самым мы нивелируем воздействие вот этих внешних моментов, да еще и гасим нутацию. Маятник нужен для того, чтобы изначально вектор H1 выставлять вертикально, перпендикулярно оси Y. И вот практически в таком виде эта схема дошла до сегодняшних дней, уже почти век прошел, да? Но немножко она модернизировалась просто в силу того, что применяется более современная элементная база, а все остальное то же самое. Один датчик информационный, другой датчик силовой, связан обратной связью. Ну и благополучно современных, в основном на яхтах, наверное, устанавливаются такие устройства, которые компенсируют качку на корабле. Мне надо сказать, что в начале 20 века, к тому времени научились, я уже говорил, создавать арматуры, то есть научились с помощью электричества обеспечивать постоянство и большую величину угловой скорости вращения маховика. Ну и, собственно говоря, произошел некий такой бум гироскопии, когда эти гироскопы пытались ставить куда только можно. Ну, появилось достаточно хорошее, оригинальное новое устройство, которое обладало достаточно необычными для обывателя свойствами, которые, конечно, хотелось везде, где только можно использовать. Поэтому в те времена стабилизировать пытались все, что может быть даже не нужно стабилизировать, пытались. Началось все судно. Тогда же где-то в 1905 году бывший Костромской, по-моему, губернатор Шиловский начал предпринимать попытки создать двухколесный автомобиль. Сначала у него с этого началось. Затем постепенно перешел от двухколесного автомобиля к одноколейной железной дороге. Фактически за, наверное, вот лет 6 удалось создать и одно устройство, и второе устройство, которое благополучно держало равновесие на, собственно говоря, колесах, выстроенных в одну линию. Вот давайте мы с вами о такой системе поговорим. Ну, как себе напишите, там, однокалейная железная дорога. По-моему, это был тоже где-то 909-912 годы. Представляло это все приблизительно следующее. Железнодорожный вагон. Это его поперечный разрез. На одном рельсе. Железнодорожном вагоне устанавливался двухстепенной гироскоп с достаточно большим генетическим моментом. Вопрос, куда направлен генетический момент, он такой неоднозначный, так скажем. В схеме Шиловского генетический момент, как у успокоителей качки, направлялся вертикально вверх. Параллельно Шиловским над такой схемой работал англичанин Брэннон, которого кинетический момент располагался в горизонтальной плоскости. Ну, в принципе, разницы большой нет, лишь бы у этого гироскопа отсутствовала степень свободы относительно вагона вдоль той оси, по которой мы стабилизируем. А как вектораж в этой плоскости расположен, в принципе, разницы нет. Есть некие тонкости, которые связаны с тем, как такое устройство будет ехать в горку, как оно будет поворачивать, скажем, в горку. Схема Брэннона работала лучше из горки, а на поворотах хуже, чем у Шиловского. И наоборот. Итак, две степени свободы мы обеспечиваем этому гироскопу относительно вагона. А вместе с вагоном вдоль продольной оси гироскоп у нас становится трехстепенным. Стабилизация здесь также силовая, то есть осуществляется только за счет моментов, прикладываемых к вагону со стороны гироскопа. Поэтому гироскоп должен быть массивным, большим, с огромным критическим моментом, чтобы он мог своими гироскопическими моментами влиять на характер движения вагона вдоль продольной оси движения. Принцип действия во многом похож на принцип действия успокоителя качки. Давайте представим. считаем, что по какой-то причине у нас вагон отклонен от вертикального положения и наклонен в какую-то одну сторону. Тогда даже при изначальном идеальном совмещении центра массы с центром подвеса, если вся эта конструкция у нас наклонена, допустим, в эту сторону, очевидно, что сила тяжести будет создавать момент, который хотел бы опрокинуть этот вагон туда же, с нарастанием угла, то есть вот в эту вот левую сторону. Поэтому если мы вот сюда наклонились, то у нас будет существовать вот такой вот внешний момент. Давайте его себе зайдем пока. Это будет 8х. Значит, момент MY внешний. Опрокидывающий момент, который будет стремиться завалить вагон в ту сторону, куда он уже отклонился. Что будет происходить с гироскопом? Поскольку мы с вами договорились, что гироскоп у нас может влиять на характер движения вагона, вместе с вагоном гироскоп представляется трехстепенным. Вагон фактически в данном случае выполняет роль наружной рамки гироскопа. Поэтому под действием внешнего момента по оси Y гироскоп начнет прецессировать вокруг оси X, вокруг оси перпендикулярной вектору момента и вектору кинетического момента, так, чтобы по кратчайшему пути совместить вектор H с моментом внешней силы. И со стороны вектора скорости прецессии с конца этого вектора мы должны видеть это совмещение против часовой стрелки. То есть скорость прецессии будет направлена вот сюда. Гироскоп будет прецессировать в абсолютном пространстве, вектор H будет двигаться в абсолютном пространстве, при этом будет возникать гироскопический момент. С его конца мы будем видеть совмещение вектора H с вектором угловой скорости угловой прецессии по кратчайшему пути против часовой стрелки. И направлен он будет по оси перпендикулярной вектору кинетического момента и вектору скорости прецессии. То есть направлен он будет по оси Y и равен MY гироскопический. H на омега X прецессии. Или H на M, Y внешнее, деленное на H. То есть будет равен внешнему моменту. То есть на вагон будут действовать два момента. Один от силы тяжести, другой со стороны гироскопа. Они будут равны, направлены в разные стороны. Вагон должен сохранять свое положение. Здесь есть один более неприятный момент, чем успокоительный качек. Если мы там говорили, что нам нужен тормоз для того, чтобы получить качество регулирования, то здесь, по идее, такой же тормоз тоже был бы нужен, но по более серьезной причине. Поскольку вы должны понимать, если у вас вагон отклонился на какой-то угол в одну сторону, у него возник вот этот момент, он скомпенсировался вот этим гироскопическим моментом, и что с вагоном стало? Он остался в отклоненном положении, никто его обратно не вернул. Да? Следовательно, момент у нас остался. Следовательно, прецессия у нас осталась постоянная. Если когда мы говорим про тачку, там внешний момент от волны он переменный, он то положительный, то отрицательный. И скорость прецессии, там то в одну сторону гироскоп пошел, то в другую. Ничего страшного нет. То есть здесь при наличии постоянного момента, скорость прецессии постоянная, у нас просто вектор кинетического момента совмещается с осью Y, гироскоп выбивается, у нас вообще все перестает работать. Вы едете в вагоне, радуетесь, потом падаете. Это, естественно, никого не устраивает. Поэтому изначально пытались придумать какие-то способы, которые обеспечат равновесие этой системы. Но на самом деле, поскольку у нас по оси Y маятниковость так называемая верхняя, то есть у нас центр массы смещен высоко вверх относительно точки опоры, то для того, чтобы обеспечить устойчивость, в принципе, нужно такую же верхнюю маятниковость создать и по оси X. То есть по оси X центр масс тоже надо поднять вверх. Поэтому обычно вот здесь на этой рамке располагали дополнительный груз, который смещал центр масс вверх. Тогда отклонение вот с такой угловой скоростью приводило к моменту по оси X. Мы даже можем посмотреть, да? Вот у нас есть эта масса, мы повернулись с этой угловой скоростью на какой-то уголок, и вот эта вот масса отклоняется в эту сторону и начинает создавать
момент.
Момент, куда направлен? Рамка стояла так, груз был здесь. Я отклонился в эту сторону. Груз создает, возникает сила и момент в ту же сторону. То есть момент направлен сюда же. Момент. Я напишу гамма-малое, чтобы было понятно, что вот этой массы. И этот момент для гироскопа является внешним. Он начинает прецессировать, он совмещает H вот с этим моментом. То есть у него возникает скорость прецессии, направленная вот в эту сторону. То есть он начинает двигаться, пытаясь выправить весь вагон и выставить его в вертикальное положение. Причем вот с этой скоростью начинает прецессировать не X, а Y. С этой скоростью прецессирует вся система, гироскоп вместе с вагоном. В сторону вертикального положения. То, что мы были отклонены вот туда, теперь мы пошли в эту сторону. Все было бы хорошо, но на самом деле наличие двух таких верхних маятниковостей, собственно говоря, не обеспечивает вертикальность, потому что вы это положение вертикальное пройдете, у вас возникнет скорость прецессии в другую сторону, потом возникнет момент в другую сторону, вы опять пойдете сюда. В результате у вас будет движение сродни движению волчка. То есть вы будете двигаться по конусу. Если вы будете стоять в этом вагоне, то вот вас по конусу. По конусу не очень. Очень мило и хорошо. Но не быстро, это не нутация, это медленное прецессионное движение. Но оно вот такое будет. Самое неприятное в этом то, что наличие трения в опорах будет приводить к тому, что этот конус будет расходиться. Все больше, больше. И на стадии вы все равно пойдете. Поэтому обязательно нужны были какие-то дополнительные меры, которые ликвидировали бы этот недостаток. Потому что даже если мы с вами застабилизировались в таком положении, ехать в таком положении неудобно. А еще постоянно вот это вот тоже. Поэтому была предусмотрена дополнительная обратная связь. По оси X был установлен маятник, который реагировал на отклонение вагона вокруг оси Y. То есть, когда мы наклоняемся, вот этот маятник отклонялся, он сохранял вертикальное положение. Угол отклонения этого маятника мы можем судить, насколько у нас вагон вокруг оси Y отклонен от горизонта. И дальше этот сигнал поступал на привод, который создавал момент по оси X, действующий на гироскоп. В принципе, это был почти аналог вот этой вот вещи. Но поскольку здесь обратная связь, мы можем менять ее параметры, и за счет этого мы можем ее настроить достаточно точно, получить хорошее качество регулирования и выставлять этот вагон вертикально. Ну вот такая схема была реализована в начале 20 века. По-моему, даже у нас под Петербургом километров 30 такой дороги на колени было сделано. Но со временем, конечно, от этих схем отказались, потому что ну, все хорошо, что уравновешивается, конечно, но когда у вас под ногами крутится огромный маховик с огромной массой и с огромной скоростью, то если он вырвется, то там, ни вагоны, ни тех, кто будет едет, здесь не останется. Поэтому с целью безопасности, конечно, со временем от этих схем отказались. Но, с другой стороны, как вы знаете, в современном мире уже появились похожие устройства, которые тоже осуществляют стабилизацию с помощью гироскопических свойств. Принцип там, естественно, заложен другой, потому что маховик большой вы туда не поставите. Опять-таки, это все не очень безопасно. Поэтому стоят там, естественно, маленькие гироскопы, которые выполняют только роль индикатора положения платформы, на которой вы стоите, а дальше все остальное управление происходит за счет двигателя. Но если здесь на моменты компенсируют, то там не моменты компенсируются, а ликвидируется ваше отклонение. То есть, если вы вперед падаете, двигатель срабатывает так, что они под вас подъезжают. Если вы назад падаете, они подъезжают вниз. А так, в принципе, та же схема стабилизации, но уже не силовая, а индикация. Самым неприятным в схеме силового стабилизатора является наличие вот этой скорости прецессии, которая может привести к тому, что гироскоп у нас сложит рамки и перестанет работать. В принципе, это обстоятельство достаточно долгое время ограничивало применение гиростабилизаторов, придумывали какие-то схемы, но эта схема жестко привязана к вагону, потому что здесь маятник, который связан с силой тяжести. Сделать все стабилизаторы, которые бы реагировали на силу тяжести, но это неудобно, поскольку не всегда нужно выставляться именно в горизонт. И вот где-то только в 1932 году тогда советский, получается, летчик Ноздровский придумал схему так называемого силового стабилизатора. Принцип вот здесь тоже силовой, но такие стабилизаторы обычно силовыми сейчас не называют. Стабилизаторы, где работают только гироскоп, иногда в литературе называют непосредственными стабилизаторами. А термин «силовой» закрепился за той схемой, которую в 1932 году предложил Ноздровский. Кстати, что касается силовых стабилизаторов. Наверное, в библиотеке есть. В прошлом семестре, или даже в прошлом году, у нас вышла методичка по лабораторным работам по силовому стабилизатору. Пока вы ее делать не будете, эту работу, но методичка существует, и в библиотеке она есть. Там очень подробно все написано про силовые стабилизаторы. Практически так, как я вам буду читать в лекциях. Я вам об этом на прошлом занятии забыл сказать. Потому что она вышла в прошлом году, я еще в голове не отложил. Называется она «Методический указание к лабораторной работе навозно-силовой гиростабилизатор». Кулешов, Фатеев. Значит, если есть в библиотеке, найдите. Очень подробно, очень доходчиво, очень много текста, который вы не пишете. Будет полезно ее почитать. Методические указания к лабораторной работе одноосной силовой гиростабилизатор. И про непосредственный стабилизатор, и про силовой. Что предложил Ноздровский? Ноздровский предложил приблизительно следующую схему. Предположим, что есть у нас некая платформа, которую нам надо застабилизировать. Ну, естественно, мы сейчас будем говорить про одноосную схему, поскольку двухосная – это комбинация одноосных, поэтому мы вообще с вами в этом семестре в основном будем изучать одноосные схемы, и расчеты вы у себя в проекте тоже будете вести по канально, то есть каждой оси отдельно. На этой платформе у нас стоит двухстепенной гироскоп, который вместе с платформой становится трехстепенным, поскольку принцип действия у нас силовой. И в принципе, до тех пор, пока внешний момент уравновешивается гироскопически, у нас здесь хорошо. До тех пор, пока рамки не совместятся. То есть гироскоп у нас прецессирует. Ноздровский предложил очень просто. Он предложил снимать с этого гироскопа информацию об угле прецессии и подавать эту информацию на привод. Чем больше будет этот угол, тем больше будет момент, который будет создавать привод. В результате, рано или поздно, окажется так, что вот этот привод полностью скомпенсирует внешний момент, и на гироскоп тогда никакого момента действовать не будет, и он перестанет прецессировать. То есть, фактически, он предложил вариант, каким образом остановить прецессию гироскопа. То есть сначала все стабилизируется гироскопическим моментом, угол прецессии растет, но рано или поздно он достигнет такой величины, когда привод создаст момент, равный внешнему, и избавит гироскоп от необходимости его компенсировать. Тем самым мы избавимся от прецессии. Ну, естественно, мы подробнее с вами об этом будем говорить, когда дойдем до силового стабилизатора. А сейчас так вкратце. Одним из недостатков силового стабилизатора одним из основных, который вам сейчас будет понятен, является его низкая управляемость. Низкая управляемость. С чем это связано? Поскольку стабилизатор у нас должен, во-первых, поддерживать неизменным некое положение в угловом абсолютном пространстве, а во-вторых, мы должны иметь возможность управлять этим положением, то силовой стабилизатор тоже такую возможность дает. Каким образом? Очень просто. Для того, чтобы обеспечить поворот объекта стабилизации, я должен разворачивать сам гироскоп, а гироскоп за счет прецессии будет поворачивать объект стабилизации. То есть скорость управления такого стабилизатора будет равна скорости прецессии гироскопа. А скорость прецессии гироскопа – это внешний момент делить на кинетический. Если у меня силовой стабилизатор, то у меня огромный кинетический момент. Для того, чтобы создать большую скорость прецессии, я должен прикладывать очень большие моменты. Для этого нужен огромный двигатель. Да? Но это, в принципе, все нереально. Поэтому создать большую скорость прецессии у силового стабилизатора не удается из-за большого кинетического момента. А вся современная техника становится все более и более маневренной, поскольку изначально стабилизаторы это все-таки были устройства для военной техники, для систем слежения, скажем там, за какими-то целями. То есть, если цель у вас становится маневренной, следить за ней нужно с достаточно большими скоростями управления, что силовой стабилизатор не позволяет сделать. И поэтому со временем возникла идея избавиться от силовой роли гироскопа, то есть исключить гироскоп из процесса стабилизации, оставить за ним только роль определения положения платформы в абсолютном пространстве. А всю стабилизацию уже возложить на дополнительный привод стабилизации. И вот таким образом возникли так называемые индикаторные стабилизаторы, в которых силовая роль гироскопа сведена к минимуму, или можно даже сказать к нулю. И, собственно говоря, современное развитие гироскопии, вернее, вот в области гиростабилизации, это как раз развитие индикаторных систем стабилизации. Сейчас, наверное, найти силовой стабилизатор в современной технике, ну, практически невозможно. И мы с вами тоже как раз начнем с индикаторных стабилизаторов. Но перед этим давайте с вами перерыв сделаем, потом еще включим. Классификация гиростабилизатора. Классифицировать гиростабилизаторы мы с вами будем по разным признакам. Первое, по количеству осей стабилизации. По количеству осей стабилизации гиростабилизаторы бывают одноосные, двухосные и, соответственно, трехосные. По принципу стабилизации. По принципу стабилизации стабилизаторы бывают силовые, индикаторные и индикаторно-силовые. Силовые, индикаторные, индикаторно-силовые. По типу чувствительного элемента. По типу чувствительного элемента. Гиростабилизаторы бывают с трехстепенным гироскопом, такие гироскопы всегда являются, такие стабилизаторы всегда являются индикаторными. С трехстепенным гироскопом. С двухстепенным гироскопом, в скобках напишите сухим. Слово сухой означает, что не поплавковый, то есть никаких дополнительных моментов по оси рамки, ни демпфирующих, ни каких-то еще не создается. Значит, с двухстепенным гироскопом сухим, это как раз силовые стабилизаторы.
Всегда
силовые. Двухстепенными гироскопами, в скобках напишите, ДУС и интегрирующий гироскоп. ДУС и интегрирующий гироскоп. Соответственно, на их базе строятся так называемые индикаторно-силовые гиростабилизаторы. Что? Интегрирующие еду. Дальше, по количеству чувствительных элементов на оси стабилизации. По количеству чувствительных элементов на оси стабилизации. Ну, здесь немножко сложно проводить классификацию, поскольку двухстепенной гироскоп имеет одно ощущение кисти, а трехстепенной две. Поэтому количество трехстепенных и двухстепенных гироскопов, оно вообще в принципе в стабилизаторах разное. Поэтому мы в основном вот эту классификацию будем делать для двухстепенных гироскопов. Соответственно, по количеству чувствительных элементов гиростабилизаторы бывают однороторные. Однороторные. С одним ротором. Соответственно, в одноосном стабилизаторе тогда один гироскоп, в двухосном стабилизаторе два гироскопа, в трехосном три. По одному гироскопу на ось стабилизации. Однороторные. И, соответственно, двухроторные, когда на каждую ось стабилизации приходится по два гироскопа. Соответственно, одноосный тогда будет иметь два гироскопа, двухосный четыре, трехосный шесть. Каждой стабилизации по два гироскопа. По затрате электрической энергии стабилизаторы бывают. По затрате электрической энергии стабилизаторы бывают. Сильные, активные и полуактивные. Пассивные – это которые не требуют внешней энергии для своего функционирования. В основном это системы, которые используются в космосе и работают на выдохе. Когда гироскоп один раз раскрутили, а все дальнейшие действия происходят уже на останавливающемся роторе. Который медленно, несколько месяцев может останавливаться. Полуактивные системы – это системы, которые используют внешнюю энергию только для поддержания скорости вращения самого гироскопа. Все остальное происходит за счет гироскопических свойств. Ну и, наконец, активные, которые используют электрическую энергию и для поддержания вращения гироскопа, и для работы самого канала стабилизации. По типу подвеса гиростабилизаторы бывают. В большинстве своем это Карканов подвес. Процентов 95 всех гиростабилизаторов это Карканов подвес. Второе. С плавающим подвесом. Плавающий подвес подразумевает под собой, что весь ваш стабилизатор размещается по какому-то герметичному платке, который взвешивается в жидкости, и вот это вот взвешивание обеспечивает его подвес. Плавающий подвес. Ну и как отдельный подвес, в принципе, можно выделить подвес космического аппарата, который у нас взвешен в космосе, ну, фактически за счет равновесия сил. Натяжение и центробежность. Пишите подвес космического аппарата. Далее, по типу привода. По типу привода гиростабилизаторы бывают. В большинстве своем, опять-таки процентов 90-95, это электромеханический привод. Электромеханический привод. Второе. Пневматический или гидравлический. Пишите их вместе. Встречаются они редко, но встречаются. Мы с вами о них говорить не будем. В принципе, такие приводы используются в основном там, где электромеханическим приводом справиться невозможно. Это может быть, не знаю, стабилизация каких-то больших объектов, ну что-нибудь наподобие башни там. Естественно, там электрика ничего не застабилизирует. Там обязательно нужны усилители, поэтому там либо пневматические, либо гидравлические двигатели привода используются. Конечно, это своя специфика, мы с вами в нее влагать не будем. Мы будем все-таки говорить больше о приборостроении. Достаточно такие не очень габаритные объекты в качестве объекта стабилизации для нас. Ну и последнее, это реактивный привод, который также используется редко, но при стабилизации космических аппаратов, кроме реактивного, больше пользоваться нечем. Поэтому реактивный привод, в принципе, тоже может быть использован гиростабилизатор. И начнем мы с вами рассматривать гиростабилизаторы, ну, в принципе, с основного элемента, который обеспечивает стабилизатору требуемое количество осей, по которым есть степень свободы, то есть фактически оси стабилизации. Это подвесы гиростабилизаторов. Напишите из головок подвесы или типы подвесов гиростабилизаторов. От подвеса зависит очень-очень многое. Чуть позже мы с вами поговорим, что конкретно. Ну и без подвеса, естественно, сделать стабилизатор в принципе невозможно. Стабилизатор – это объект в подвесе плюс система стабилизации. В отличие от гироскопов, разнообразие подвесов в гиростабилизаторах гораздо больше, поскольку объекты стабилизации совершенно разные, поэтому под каждый объект зачастую подходит какой-то свой тип подвеса. Начнем мы с вами с одноосных подвесов. Одноосные подвесы. Первое. Наружный подвес. Одноосный наружный подвес. Платформа. Мы должны с вами обеспечить одну степень свободы. Соответственно, подвес располагается снаружи, платформа располагается снаружи. Второе. Внутренний. Thank you. Если у наружного подвеса никакого ограничения на поворот вокруг оси стабилизации нет, то, естественно, внутренний подвес будет ограничение на время поворота вокруг оси стабилизации. Поскольку рано или поздно мы с вами должны будем упереться в сам корпус. Но при этом внутренний подвес позволяет создать более компактную схему. Больше доступ к самому устройству, к самому объекту стабилизации, если есть тогда необходимость. Третье. Консольный подвес. Основным плюсом консольного подвеса является большой угол обзора. Поэтому чаще всего для консольный подвес применяется для стабилизации кино, фото, теле, видео, не знаю, тепловизоров, всевозможные техники, связанные с наличием оптики и необходимостью осматривать какое-то пространство. Поскольку весь корпус у вас фактически сзади, то здесь может стоять любая оптика, которая смотрит вперед, и, соответственно, корпус и этот угол обзора никоим образом не ограничен. Недостатком консольного подвеса является, естественно, тот факт, что у вас вся масса висит только на одной стороне. Поэтому фактически здесь возможны какие-либо изгибы. Здесь осуществляется гораздо большее давление на подшипники. Может приводить к большему удлинению. Очень важно себе понимать, что если вы делаете консольный подвес, в обязательном порядке у вас должно присутствовать два подшипника, поскольку одного подшипника вам не хватит. Один подшипник всегда у вас будет давать еще степень свободы вокруг этой оси, вокруг этой оси. Поскольку жесткости подшипника нет, у него есть трюк, у него есть степень свободы, на малую не поворачиваться. Поэтому вы обязательно должны ставить два подшипника, чтобы обеспечить только степень свободы вокруг оси стабилизации, исключить повороты вокруг двух других осей. Причем вот эта вот база между подшипниками, в принципе, должна быть достаточно большой. Поставить их рядом, два тоже бесполезно. 4 штуки камеры. Просто мешает еще. Далее двухосный подвес. Я вам уже говорил, что сами двухосные стабилизаторы мы с вами будем рассматривать в конце семестра, но основные типы подвесок я вам сейчас расскажу. Как замыкать обратную связь на примере одноосного гиростабилизатора мы рассмотрим, а дальше скомбинировать два этих элемента, я думаю, вы все должны суметь. Потому что такая большая книга. Двухосные подвески. Первое. Наружный подвес. Thank you. Второе, внутреннее. Третье, консольный. Ну, в данном случае под консольный подвес глюкозового стабилизатора дойдет и подвес, у которого консоль будет только по одной оси. И, в принципе, можно сделать консоли по обе оси. Часть рамки убрать и сделать консольный подвес по двум осям сразу, при этом, правда, очень сильно пострадает жесткость подвеса, что негативно скажется на характеристиках стабилизатора, поэтому так обычно не делают. Хотя, допустим, сделать все жестким, большим, тогда пожалуйста. Четвертое. Подвес с подшипником большого диаметра. Подвес с подшипником большого диаметра. Предполагается, что диаметр подшипника больше, чем размеры объекта стабилизации. Объект стабилизации может быть расположен внутри подшипника. То есть платформа может располагаться внутри.
это у нас условно подшип небольшого диаметра с наружным и внутренним кольцом. Платформа располагается вот здесь, на внутреннем кольце подшипника, а наружное кольцо подшипника располагается в подвесе. Тем самым обеспечиваются две степени свободы вокруг вертикальной оси, вокруг оси направленной вниз. Вокруг вертикальной за счет наружного подвеса, вокруг оси направленной на нас за счет подшипника большого диаметра. В принципе, в подшипник большого диаметра можно поместить все, не только объект стабилизации, но и вторую ось, вторую степень свободы. И сделать такой подвес.
Как получается, платформа крепится там?
Ну, представьте, что вы этот вопрос запрессовали в подшипник. Одели подшипник на цилиндр, цилиндр это платформа. Второй вариант. Наружное кольцо подшипника мы можем зажать в корпусе, а нам во внутреннем кольце сделать еще одну степень свободы и платформу разместить в этом дополнительном подвесе. Это получается две степени свободы. Следующий, это уже пятый получается. Дуговой подвес. Опять-таки, разнообразие подвесов не ограничивается только теми подвесами, которые я вам показывал. Поскольку большинство из подвесов, которые я сейчас вам буду показывать, это просто ноу-хау некоторых фирм, которые пытались с помощью этих подвесов обеспечить наилучший подвес тому или иному объекту стабилизации. Поэтому дуговой подвес – это, ну, скажем так, часть, заимствованная от подшипника большого диаметра. И представьте, чтобы отрезали у этого подшипника верхнюю часть, а нижнюю оставили. Что? Представьте. И тогда у нас получится следующее. Платформа. С одной степенью свободы, который размещается в таком дуговом подвесе. А этому дуговому подвесу обеспечивается степень свободы вокруг оси, направленной на нас. В принципе, если бы мы сюда поставили половину подшипника, так бы и было. Но на практике половину подшипника сделать сложно, поэтому поступили очень просто. Взяли вот эту вот металлическую пластину и зажали ее между маленькими подшипниками. Неподвижными являются оси этих подшипников. Тогда вот эта пластина может вот таким образом кататься, вращая наружные кольца подшипников. Ну, немножечко схема навороченная, в том смысле, что подшипников много, они должны обязательно зажать эту пластину, чтобы все было жестко, трение там возрастает очень сильно. Но зато объект стабилизации, который вы сверху ставите, к нему доступ есть снаружи, у него обзор огромный и так далее. А схема получается компактная. Кому-то из вас такой подвес может запросто достаться в проекте. На кафедре вот такой живой стоит. Прямо с него можно будет снимать верх. Подвес с тягами. Подвес с тягами. Иногда еще называется подвес с повторителем. Подвес подразумевается, что у вас стабилизация осуществляется в одном подвесе, а объект стабилизации стоит в другом подвесе. Эти подвесы друг с другом должны быть связаны для того, чтобы обеспечить стабилизацию процесса на объекте стабилизации. Стягивание. Слово тянуть. То есть у нас с вами есть небольшая платформа. Двухосный подвесик. Большая платформа с объектом стабилизации с большим, тоже глухостно подвесит. Гироскоп у нас стоят здесь, стабилизацию мы считаем этого устройства, а это должен просто повторять все положения этой платформы. То есть, в принципе, я должен взять какие-нибудь механические тяги и связать рамку, одну рамку с другой рамкой. В принципе, достаточно связать платформу и рамку. Когда эта рамка будет повторять движение этой рамки, эта платформа повторяет движение этой платформы. В данном случае связь между этими элементами механическая. В принципе, можно поставить по каждой оси датчик угла и передавать эту информацию сюда. Тогда вот эта схема будет полностью повторять положение этой схемы. Ваша задача в проекте, если у вас в задании не будет указано, какой у вас тип подвеса, выбрать этот подвес в зависимости от тех задач, которые ваш стабилизатор будет решать, в зависимости от того объекта стабилизации, который вы должны застабилизировать. При этом вы понимаете, что вот это разнообразие, оно совершенно запросто может комбинироваться. Я могу взять подшипник большого диаметра и консольный подвес. Я могу взять одну ось консольную, другую наружную. Одну наружную, другую внутреннюю, дуговой. То есть, в принципе, эти комбинации допустимы. Все зависит от того, что конкретно мы хотим подвесить, как подвесить и как застабилизировать. Трехосные подвесы. Первый наружный. Наружный подвес. Thank you. Все те достоинства и недостатки, о которых мы говорили для одного схемы, они, естественно, имеют действие для двухосных и для трехосных таблиц. Второе, внутренний подвес.
А вот внутренние рамки снизу наоборот, по-моему, видно должно быть.
Подвес. Да, посмотрим. Да.
Внутренний подвес. Когда используют трехосный внутренний подвес, обычно вот эту последнюю степень свободы делают не с двумя опорами, а с одной консольной, когда у вас фактически на консоли сверху трехосный подвес. Третье, консольный подвес. Ну, опять-таки, представить себе консоль по всем трем осям достаточно сложно, поскольку конструкция будет очень не жесткая. Никто никогда такого не делал, но никто никогда такого не делал. Но консоль по двум осям была сделана в свое время, выглядела это следующим образом. По оси тангажа это наружный подвес, дальше крен консоль и курс консоль. Когда есть одна консоль, сама говорит консоль. принципе, впервые такой подвес использовался у нас на катере в 1994 году. Использовался, поскольку это был стабилизатор кинокамеры. Нужны были большие углы обзора, соответственно, нужно было обеспечить неограниченный угол по курсу. Раз неограниченный угол по курсу, то закрепить с двух сторон мы с вами не можем. Потому что если мы с вами крепим с двух сторон, то вот эта корпусная деталь где-то должна соединить эти обзоры. Значит, рано или поздно у нас камера повернется и будет снимать корпус. Поэтому консоль обязательно по курсу должна быть. Но по крену в данном случае просто была сделана консоль для того, чтобы опять-таки не крепиться с двух сторон перед объективом камеры, что логично. Поэтому пришлось сделать две консоли, зато обзор получился огромный. Можно крепить его все стороны, с неограниченными углами. Но, собственно говоря, вот все, что снимается сегодня в Голливуде, начиная от Джеймса Бонда, заканчивая, там, не знаю, что вообще снимается, «Пассажи» всякие, да, все вообще. Все, что снимается с подвижных объектов, «Мумии», «Бэтмены», все снимается на стабилизаторах вот по такой схеме построенными, в принципе, которые являются потомками того стабилизатора, который сделали у нас на камере. Одна фирма украинская, фирма «Техник» называется. У них этот стабилизатор стоит, ну, я не знаю, наверное, видели, стабилизатор стоит на машине, на дополнительном экране, который тоже застабилизирован. Экран называется «Русская рука», наверное, слышали. Фирма украинская, а по-русски. Чего не переименуют, я не знаю. Вот. А вторая фирма, там, собственно говоря, разработчиком в основном является бывший сотрудник нашей кафедры, который вот этот стабилизатор разрабатывает. Ну, такая она, русско-американская. Делают фюли, снимают. Ну, поэтому, в принципе, если наша кафедра, то никаких бы этих блокбастеров, то все, что существовало, потому что, в принципе, в Голливуде эти три фирмы конкурируют за право снимать все эти фильмы. Конкурируют вплоть до того, что когда вот эта фирма нашего сотрудника привезла в Москву свое оборудование, мы звонили, сделали заказ на съемку, повезли в лес, положили лицо в землю и все сожрали. То есть там очень жестко сидели. Но, во всяком случае, все остальные далеко стоят от этого. Поэтому у кого желание есть, я бы хотел сегодня, не сегодня, а сейчас отвечу, да, а мы после перерыва готовим.